Перевод. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в самом себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же он защитит религию на благо всех живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Желание половой близости столь сильно, что, несмотря на увещевание его великих сыновей во главе с Маричи, Брахма, по всей видимости, не смог отказаться от своего намерения. Поэтому великие сыновья Брахмы обратились с молитвами к Верховному Господу, прося его образумить Брахму. Только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами и подавить в себе вожделение. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. Поэтому мудрецы во главе с Маричи стали вызывать Господу о милости, и Господь внял их молитвам. Прочитаем текст 33. Сайдхам гринатах путрам пуродриштва праджапатин праджапати патистанвам татьяджа вридитастада там дишо джагригур горам нигарам ядвидустама. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец их Праджапати Брама устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Комментарий. Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело. И Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. Брахма живет невероятно долго, однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мыслях, а не на деле. Тем самым он преподал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжелым грехом является беспорядочная половая жизнь. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и так далее. И самым опасным видом греховной деятельности является потворство половым желаниям. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает невежество. Символом невежества является тьма или туман. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную, и единственная сила, способная рассеять их, это Солнце. Тому, кто принял покровительство Господа, источника вечного света, можно не бояться, что его поглотит черный туман невежества. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме навудали своям рупах кадамахям дадати свападантикам ванчакалпадрубьяшчан крипасингупья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Padaya Shema Adi Prabhu Vishnu Swami Antinu Timo Vyata Tona Shchaya Na Bhaya Nicha Prabhu Pada Sipchishta Stam Yami Guru Padashe. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Padaya Shema Adi Bhakti Vidanta Swami Antinu Vasta Sarasvati Vaya Guru Ani Prachari Nani Rishir Shuni Vati Prashtitya Adesha Tarini. Еще раз текст. Тасмай намо бхагавате я идам све нарочишан атмастхам вьянджаям аса садхармам патум архати. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховной Личностью Бога, Господом, который, пребывая в самом себе, собственным сиянием сотворил этот материальный космос. Пусть же он защитит религию на благо всех живых существ. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати Брахма, устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Итак, мы продолжаем читать эпизод о том, как даже Брахма, фактически самое главное живое существо в этом мире, и тот подвергся этой вспышке вожделения, удара паста вега, буждение низшей части тела, желудок, гениталии, пастха. И последние дни мы слушаем лекции, обсуждаем, что фактически Это такое состояние, вожделение, что никто не может ему противостоять. Никакими материальными путями это невозможно сделать. И после того, как мудрецы все эти обращались к Брахме, они поняли, что обращаться к нему бесполезно, потому что он поражен вожделением. И поэтому что сейчас с ним говорить? Ну, знаю, что когда человек уже поражен вожделением, то, скажем, человек, который заболел, что ему говорить, не болей, он уже заболел. Теперь нужно к врачам апеллировать, обращаться, к тем, кто может его излечить. То есть, когда уже, допустим, человек пропустил какой-то момент, и это вожделение вошло внутрь, то уже трудно что-то поделать. Вот потому что болезнь уже вошла. А раз она вошла, это означает, что как-то человек должен переболеть этим. Оно уже внутри. И мы видим, что даже Брахма не совладал с этим. Здесь говорится, что вот Прабхупада комментарий начинает. Желание половой близости столь сильно, что несмотря на увещевание его великих сыновей во главе с Маричи, Брахма, по всей видимости, не смог отказаться от своего намерения. То есть, вроде бы он уже все понял, но поскольку они чистым умом апеллируют к чистому уму, они говорят какие-то слова о том, что-то там, прекрати, как не стыдно, еще что-то. Вот, но, то есть, как бы они говорят с позиции такой благости, а его ум-разум уже поражены вожделением. Уже страстью поражены. И поэтому те слова, которые они произносят в благости, они уже не находят отклика, потому что уже поражение есть. Потом, как говорится, все время люди задним умом, задним числом сильны. Вот надо было бы то и то. Но это потом, когда вожделение отходит. Когда какая-то беда, и вообще любое что-то происходит такое. В тот момент, когда это происходит, ум фактически и разум не способны нормально функционировать. Потом, когда уже ситуация как-то успокаивается, человек в каком-то таком вот более философском настроении, он понимает, да, это неправильно, можно было так, но это потом, когда он уже отстранен от ситуации самой. А когда он находится внутри этой ситуации, то он почти ничего не может поделать, потому что уже вот этот вот ум и разум попали в петлю вот эту, и уже он как бы по инерции идет. И интересно, что Шрила Прабхупада в двух комментариях, вот в одном 32 стихе, а в другом в 33-м, в следующем, высказывает два, можно сказать, прямо противоположных подхода к оценке этой ситуации. В 32 стихе он что говорит? Что значит, только по милости Верховного Господа живое существо может устоять перед материальными соблазнами, подавить себе вожделение. И говорится, что Господь настолько милостив к своим преданным, которые всегда заняты преданным служением, что Он прощает им случайные проступки. То есть такой очень либеральный подход в 32 стихе. В 33 стихе, в комментарии, он говорит прямо противоположную вещь. Он говорит, за такие вещи единственное искупление – это оставить тело. Согласитесь, что это подход вообще достаточно радикальный. И Шрила Прабхупада, мы видим, он действительно по-разному к этим вещам относился. Когда один из его учеников, известный саньяси в свое время, тоже сказал, а что делать саньяси, который испытал вожделение? Он ему сказал прямо – следовать примеру Чхоты Харидаса. То есть Чхота Харидас, тот, кто покончил жизнь самоубийством, вошел в воды Ганги и утопился. И после того, как этот ученик действительно этому примеру последовал, Шрила Прабхупада стал говорить, что ну вот Господь Чайтанья, чьим преданным был этот Чхота Харидас, он мог заставить тигров и слонов петь. Я же, поскольку не обладаю такой силой, как Господь Чайтанья, я нуждаюсь в служении любого человека, независимо от того, есть у него вожделение, нет у него вожделения. Если он что-то может делать для распространения Харинама Санкиртана, значит, он мне нужен. То есть нет необходимости на такие радикальные поступки идти. Итак, мы видим, что в шастрах вот такие два противоположных подхода встречаются. С одной стороны, апичец дурачаро, пускай он даже самые ужасные дела творит, но если он занят преданным служением, нужно считать его садхурева самантаян, Кришна. Я его, говорит, считаю садху, вот, поскольку он на верном пути, и пускай он продолжает очищаться. С другой стороны, вот такие вот радикальные вещи, что за греховные поступки, и в частности, даже здесь Прабхупада пишет вообще жестко в 33 стихе, что даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. Вот если это предложение вот так просто вытащить, ну, как бы из всего остального, то, в общем-то, наверное, в братскую могилу, так сказать, превратиться, потому что, ну что, кто может сказать, что он даже не думал никогда об этом, но таких людей, наверное, не бывает на свете. Вот, поэтому, ну что, теперь, да. И вот такие вот, как бы, в шастрах встречаются достаточно противоположные утверждения. И поэтому необходимо, как Прабхупада говорит, делать то, что практично. Или как я приводил недавно эту фразу, вот, которую сказал Шридхара с вами, вот, уходя из этого мира, когда кто-то тоже из-за учеников или кто-то там спросил, как быть несовершенному человеку, мы хотим служить Кришне, но столько разных несовершенств материальных. Он сказал так просто, говорит, будь кем ты есть и просто старайся отдавать Кришне то, что можешь. И так постепенно ты придешь такой милосердный подход, учитывая, что Кали-юга и что такие, наверное, жесткие стандарты, скорее всего, почти неприменимы в обществе, и учитывая, что Господь Чайтанья не особенно разбирался, у кого там есть вожделение, у кого нет вожделения, что Он всем давал шанс, учитывая это, скорее всего, нам практичнее, поскольку практичность наш принцип, практичнее принять этот подход, что что есть, то и есть, потому что никто не может претендовать на свою какую-то чистоту. Но при этом мы должны понять вот эти вот вещи, что, говорится, Господь оказывает покровительство. Оказывает покровительство, это означает, что Он защищает наше сознание. Он оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. Это означает, что какие-то случайные проступки могут происходить с ними, но Он оказывает покровительство тем, кто продолжает заниматься трансцендентным любовным служением Ему. Вот, вот формула, фактически, наверное, единственная реальная. Потому что что такое, зачем тогда в шастрах выделяются все эти этапы Канишха Адхикари, Мадхьяма Адхикари, Утама Адхикари. Вот если, скажем, всех Каништх поставить вот, ну, как бы в такие условия, что идите топитесь, вот, то никто не станет Мадхьяма Адхикари. Вот, если самоубийство это единственный способ очищения, ну так по идее, да? Тогда каков Каништха это и есть фактически, что человек не тверд в своем уме, не тверд в своих поступках, не тверд в своей садхане, это и есть Каништха. Вот, если всем Каништхам принять вот такой вот радикальный подход, то все, как бы. А мы видим, что на самом деле практика такова, что вот Брахма оставил тело. Конечно, он не совсем так оставил тело. Его тело несколько, он не оставил, он, мы говорим, оставил тело, в смысле умер. Брахма не умер. Я слышал одно объяснение, кажется, Хридаянанда Махарадж, не помню, кто объяснял, что Брахма оставил тело, поскольку его тело состоит из чистого разума, то то, что он оставил тело, это значит, он оставил это настроение. Оставил это настроение. Вот это настроение такой вот темным каким-то туманом, какой-то такой вуалью опустилось на этот мир. И теперь оно покрывает сознание всех живых существ. Как даже в свое время тут это была гастролирующая группа, это Ананда. Брахма и дедом брошенное тело приняло образ прекрасной девы. Да, что-то такое там, в общем, всех накрыло тут это вожделение. Вот. Действительно, так оно и есть. Брахма дал нам все. Он стал и отцом парампары, и вожделением всех наградил. В общем, одним словом, все, что мог, все дал. Ничего не утаил. Вот, и теперь нам выбирать приходится. И мы знаем, что это действительно камень преткновения, вожделения, как его победить. Вот и я взял Бхагавадгиту, как раз этот фрагмент из третьей главы. Мы сейчас просто прочитаем эти несколько стихов, где Арджуна спрашивает, и Кришна отвечает. То есть фактически это совет, обращенный ко всем, потому что это общая тема. Арджуна спросил у потомок Вришни, что же принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила. Верховный Господь ответил, это не что иное, как вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти, переходит затем в гнев. Оно греховный, всепожирающий враг этого мира. Как огонь сокрыт дымом, так как зеркало покрыто пылью, как зародыш сокрыт в чреве матери, так и живое существо в разной степени покрыто вожделением. Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом, вожделением, который никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь. Чувство, ум и разум, пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. Поэтому, Арджуна, лучше из Бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха, вожделение, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она душа еще выше, чем разум. И так, познав свою трансцендентную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильные руки Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага, вожделения. То есть, вот, пожалуйста, в краткой форме Кришна анализирует положение живых существ. Он говорит, что вожделение покрывает все живые существа в разной степени, как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш сокрыт в чреве матери. Это разные стадии вожделения, степени. Вот. Но, тем не менее, все покрыты вожделением. В комментарии говорится, что огонь скрыт дымом – это наименьшая форма вожделения, потому что когда мы видим дым, мы при этом видим и огонь еще. Вот. Но когда зародыш сокрыт в чреве матери, непонятно, кто там, что там за зародыш такой, ходит определять, кто будет, мальчик, девочка. Так не видно, непонятно. Вот. В разной степени покрыто вожделением живое существо. Кому-то проще, кому-то сложнее, но по большому счету вожделение скрывает всех. И далее он говорит, что где оно живет? Оно живет в чувствах, в уме и разуме. Фактически это означает, что ум и разум поражены полностью. Если бы только вожделение жило во внешних чувствах, то это была бы не такая уж сложная задача. Просто избегая этих объектов и все. Вот. Но поскольку сами инструменты, при помощи которых мы пытаемся обуздать чувства, что ум, разум, они тоже порождены вожделением, то получается, что инструментов-то обуздания вожделения и не существует в материальном мире. Получается, что нет. Потому что, хотя он говорит, вот ум выше чувства, разум выше ума, это все хорошо, радует. Вот. Но он, до этого он говорил, что вожделение живет в чувствах, уме и разуме. То есть, несмотря на то, что чувство, вернее, разум и ум выше, чем чувства, они тоже поражены вожделением. Причем, если чувства порождены вожделением, это как-то более-менее понятно, чего хочет глаз или язык или что-то еще, ухо, вот, то увидеть вожделение в уме и разуме куда сложнее, потому что это более тонкие формы. И вожделение на уровне разума проявляется в форме различных философий, в форме различных доводов и так далее. Вот. Часто очень приходится сталкиваться с такой философией, почти постоянно я с ней сталкиваюсь. Когда приходят преданные тоже и говорят что-то такое вот, о сложностях, о том, о сём. Вот. И потом делится опытом, что когда человек совершает какой-то грех, то он очень остро ощущает Кришну, очень остро какие-то угрызения совести, раскаяния и так далее. Я говорю, так из этого же философию можно построить. Чтобы остро ощущать Кришну, нужно как можно чаще грешить, и остро будет ощущаться Кришна. Это же здорово, опыт вообще почти трансцендентное ощущение Кришны. Я говорю, ну такой же философии в шастрах нет, все наоборот говорится. Вот, поэтому разум, порожденный вожделением, он великий мастер на изобретение всяких разных философий, которые оправдывают все что угодно. И получается, что мы должны победить вожделение, но инструменты тоже поражены вожделением. Это обозначает, что они в его руках находятся. Это обозначает, что нет никакого материального способа победить вожделение. Поэтому-то здесь и говорится, что его можно победить только при помощи, как Прабхупада говорит, зрелого духовного разума, и в скобочках он пишет, сознание Кришны. И сознание Кришны – это не функция материального разума. Это как бы благословение или милость Кришны, которая нисходит на нас через процесс. Если мы практикуем процесс, то это благословение или защита, покровительство Кришны сходит на нас. И как бы это то, что называется трансцендентным разумом. Это не функция материального разума. Материальный разум, он вот в материальном мире считает, делит, умножает, анализирует какие-то вещи. Чисто ну, такой утилитарный такой арифмометр или компьютер вот этого материального мира. Как просто нормально жить, что вот ботинки на ноги, шляпу на голову и все прочее, где взять поесть, еще что-то такое. Это вот материальный разум, как кому там понравится или добиться своего. Это функции материального разума. Но при помощи этого разума, который сам поражен вожделением, и поражение разума вожделением в чем состоит? Именно в том, что большей частью мы используем разум для чего? Для строительства планов на материальную жизнь. На материальную жизнь. И вроде бы материальная жизнь не обозначает вот, постоянный какой-то грубый секс вожделения. Это может быть занимать какую-то часть разума, но не обязательно, что это полностью поглощено. Человек просто пытается обустроить свою жизнь. Вот квартира, вот дом, вот машина, то, все, другое. Вот. Но мы знаем, для чего все это окружение. Для того, чтобы опять же наслаждаться адирасой. То есть создать все идеальные условия, максимальный комфорт, идеально для того, чтобы наслаждаться этим. Вот это как бы это центр. А вокруг него уже такие вполне прозаические вещи. Человек подбирает цвет обоев, кафеля, еще чего-то такого. Эстетика, да, чтобы все было красиво, все хорошо. Но центр всего бытия это то, что никто не видит. Это то, что внутри самого человека глубоко-глубоко. Итак, получается, что материальный разум не помощник совершенно в этом вопросе. И что же Кришна предлагает? Он говорит, что надо начинать с более грубых вещей. Он говорит, поэтому, Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха, вожделение, как? Управляя своими чувствами. И срази этого врага знания и постижения души. Гьяна, вигьяна, нашана. Вожделение, то есть гьяну и вигьяну полностью, нашана, уничтожает, убивает. Итак, начинается все с контроля чувств. Это то, что грубое. Не зря Кришна нарисовал эту иерархию, что чувства выше материи, но ум и разум выше чувств. Итак, он говорит, нужно начинать с контроля чувств. И как это начинать с контроля чувств? Ну вот мы знаем этот известнейший пример, когда Билла Мангал Тхакур уже понял со слов этой женщины, к которой он стремился, что ты не туда направляешь свою энергию, она сказала, если ты так стремишься к обладанию моим телом, что если бы ты с таким же энтузиазмом стремился к Кришне, то ты бы уже давно достиг духовного мира. Он принял это как наставление Господа и пошел, полной решимости пошел. Но мы знаем, пошел во Вриндаван, но мы знаем, что на пути опять то же самое с ним произошло, потому что самскары глубоки. И он как решил контролировать свои чувства? Он просто-напросто уже был в полном отчаянии. Он понял, что эти чувства, глаза, это враги его. Он увидел там эту женщину и опять то же самое, та же самая песня. И он подумал, ну что мне делать? Я уже собрался во Вриндаван, к Кришне и опять все то же самое. И он пошел на радикальный способ. Он просто выколол себе глаза. Вот, и вроде после этого ему стало легче. Но дело не в этом. Сам принцип, что начинается все с контроля внешних чувств. То есть, когда мы просто-напросто выбираем из материального мира как бы такие благоприятные объекты какие-то и стараемся избегать неблагоприятных. Конечно, нам сложнее, чем Билла Мангала Тхакуру, тем более, что он там увидел, собственно говоря, просто красивую женщину, жену брахмана. Я уверен, что она была не в мини-юбке, все в порядке, то есть она была как бы по всем нормам ведической культуры. И тем не менее, как бы вполне благочестивая женщина, замужняя, никак она не пыталась его там как-то искусить, соблазнить. Вот, и несмотря на это, то есть несмотря на то, что это в принципе была такая нормальная ситуация, и даже несмотря на это он почувствовал вожделение. Что говорить о нынешней ситуации, когда мы видим прямо противоположное, когда все пронизано как бы совсем другими картинами. И тем не менее, что делать? Если Кришна сказал, начиная с чувств, значит нужно начинать с чувств. Никакого другого варианта это нет. То есть мы ставим свои чувства под определенный контроль. Но поскольку чувства требуют пищи, то здесь необходима, значит, какая-то замена, что-то такое искать. Если человек совсем не может вообще, как Шрила Прабхупада говорил, некоторые брахмачари жаловались, вот в храме, значит, к Шрилу Прабхупаду многие ругали, даже братья в Боге, что ты типа разрешил в ашрамах жить, значит, женщинам, что ашрамы всегда это чисто такая вот обитель, монастырь, чисто мужское, женщин там на километр не подпускают. Вот. А Шрила Прабхупада пошел на такой как бы компромиссный шаг, что он позволил, значит, и женщинам жить вашими, и мужчинам вместе. Вот. И некоторые жаловались, что вот же, как же так, они, конечно, женщины преданные, но они все-таки женщины. Вот Прабхупада говорит, ну что, если не можете, тогда идите в лес, и как хотите, там, в ванапрасхи, ваначари, живите в лесу. Ямуна, Тира, Ваначари, на берегу Ямуны, сидите там где-нибудь в лесу, гуляйте, как Кришна. Вот. То есть он говорил о том, что практически Невозможно, невозможно. То, что, допустим, взял бы Прабхупада, этого не сделал, ну и что, не позволил бы он, допустим, женщинам жить вашими. И это означает, что брахмачари были бы свободны от всего? Да ничего подобного. Какая деятельность брахмачари? В основном проповедь, распространение книг. И что, они кому не пойдут проповедовать? Белкам, медведям в лесу, что ли? Понятно, что они пойдут на улицу, вот, и пойдут распространять. И мы видим, что 90% покупателей – это женщины. Мужчины вообще ничем не интересуются. Они либо пьют, либо работают до чертика в глазах. Все. В любую аудиторию, на любую проповедь приди, 90% женщин везде. Все. Книги покупают, женщины, специи покупают, женщины. Все вообще одни женщины делают. Вот. Мужчины вообще непонятно, где они находятся в Кали-Югу. Вот. И даже если, допустим, женщина не будет вашими, это женщины, как бы, которые пытаются следовать какой-то культуре. Там они на улице других женщин встретят, которые об этой культуре ни сном, ни духом вообще. Поэтому это не выход. Это не выход. Это, так сказать, просто такая, как бы, жалкая попытка оправдать свою неспособность следовать процессу. Поэтому процесс остается. Как Кришна сказал, что сначала контроль чувств. Это обозначает, что мы пытаемся выбирать то, что благоприятно, отбрасывает то, что неблагоприятно. Для тех, кто вообще, так сказать, малейший какой-то взгляд на женщину, и он уже падает в обморок от вожделения, ну, тут, наверное, единственный способ – это просто жениться, да и все. И очень скоро все это пройдет. Вот, ну, в какой-то степени, по меньшей мере. Вот, потому что, ну, сказать, если у человека такие уж совсем большие проблемы. Но сам принцип таков, что поскольку вожделение очень-очень глубоко в уме, в разуме и в чувствах, начинается все с того, что в чувствах определенный порядок какой-то наводится. Вот, кто хочет семейную жизнь, вот какая-то там одна женщина, чтобы ум не спекулировал по поводу миллиона разных женщин, пускай будет какая-то одна женщина или мужчина там, для противоположной для женщины. Вот, то есть, чтобы чувства были как-то защищены. Почему и говорится, что муж и жена, они выполняют функции как бы такого защитника чувств друг друга. Это обозначает, что в случае чего есть защита, то есть есть брак, освященный ведическим ритуалом, и по большому счету отношения между мужчиной и женщиной в браке не являются греховными. Вот. Для посвященных вайшнавов существуют более сложные, более высокие стандарты, но по меньшей мере это не является каким-то таким вот грехом, как здесь Прабхупада говорит, как он сказал, тут чуть ли там неприступные отношения, когда Брахма за собственной дочерью погнался. Это уже как бы из ряда вон выходящий. Вот для этого жена, так сказать, нужна. Итак, решение вопроса происходит только тогда, когда вступает высшая сила, то есть милость Кришны. И мы знаем этот известный стих в Бхагавадгите, что живое существо может воздерживаться от чувственного наслаждения, хотя вкус в нем остается. То есть, смотрите, получается так. Эта фраза, что живое существо может воздерживаться от чувственных наслаждений, но вкус в нем остается, что обозначает? Это обозначает, что чувство внешний человек контролирует, с чувств он начал, и так он воздерживается на уровне чувств. Но вкус остается. Это обозначает, что вожделение по-прежнему в уме и разуме еще есть. Там вкус, да? То есть, внешне мы следуем культуре благости, ограничиваем вот эту чувственную деятельность, ограничили, но вкус остается, потому что ум и разум еще не чисты. И следующая ступень парам-дриштва, неварта-те. Парам-дриштва, там Шрила Прабхупада пишет, что но ощутив вкус высшего, он отказывается от низшего и утверждается в сознании. Буквально парам-дриштва обозначает увидев. Дриштва – это увидеть. Прабхупада говорит, ощутив. Потому что в духовной жизни Кришна обладает абсолютной природой. Здесь, например, увидеть что-то, дриштва, и ощутить, попробовать это вкус, это не одно и то же. Мы знаем, видит око, да зуб не имеет. Это разные вещи. Вы смотрите на какую-нибудь черешню, которая стоит 250 рублей, но зуб не имеет, потому что увидеть черешню, попробовать черешню, это не одно и то же. Вот. Но Верховный Господь обладает абсолютной природой, поэтому увидеть его и почувствовать сладость отношения с ним – это одно и то же. В этом прелесть, абсолютная природа Господа. Поэтому совершенно правильно Прабхупада говорит, парам дриштва невартате. Увидев высшее парам, он может невартате отказаться от низшего, потому что абсолютная природа Господа просто через этот образ или через звук, через что угодно, входит в чувство и контролирует их. Итак, это высшая природа, спасение, потому что ум, разум поражены, сами инструменты. И выясняется такая ситуация, что живое существо полностью поражено всеми этими вещами, и значит оно безнадежно, это как, знаете, какая-нибудь болезнь, рак на ранних стадиях, может быть, его можно лечить, но какая-то там химиотерапия, еще что-то. Но когда, скажем, уже пошли метастазы, такие уже, как сказать, очаг стал распространяться туда-сюда, в разные стороны, лучики свои пошел пускать, то уже бесполезно, потому что будут поражены соседние органы, еще что-то там такое, и все. И если разобрать как раз анатомию нашего тонкого тела, чувства более-менее грубые, присоединены к более тонкому уму, ум к разуму, то здесь эти метастазы вожделения пронизали все тонкое тело на всех уровнях, и на уровне чувств, и на уровне ума, и на уровне разума. Люди строят планы на чувственное наслаждение. Вот, поэтому даже наш разум не помощник. И поэтому здесь Прабхупада переводит, что при помощи зрелого духовного разума, в скобочках, сознания Кришны, ты можешь сразить этого врага Кама, Рупа, Дураса, да, ты можешь сразить этого врага в форме вожделения. То есть решение лежит в духовной плоскости. То есть это оружие или этот разум, духовный трансцендент, это то, что нисходит от Кришны, это есть его защита. И вот в этом предложении, здесь, которое я в комментарии читал, ответ совершенно ясный. Господь оказывает покровительство преданным, которые постоянно заняты трансцендентно любовным служением Ему и по своей беспричинной милости прощает им случайные проступки. То есть вот эта милость Господа, это и есть тот самый духовный разум. То есть он просто входит и все. И когда он входит, тогда это вожделение выходит. И мы говорили уже о том, что поскольку живое существо пограничная энергия. Пограничная энергия обозначает, что никому никогда не будет гарантировано, как бы, что он полностью защищен от этого, потому что как вот житель какой-нибудь пограничной деревни, это обозначает, что всегда есть опасность какой-то провокации с той стороны, с другой стороны. Вот, и поэтому это означает, что тот, кто живет на границе, должен быть хорошим пограничником. Иначе никакого, так сказать, никакой защиты нет. То есть враг с другой стороны может прийти. Вот как, предположим, компьютер защищают антивирусом, ставят какой-нибудь антивирус, потому что из внешнего мира может закачаться какой-нибудь вирус, который разрушит всю систему, вся система не будет функционировать. Точно так же вот этот вирус вожделения, фактически он, когда входит в сознание человека, он разрушает всю жизнь. Почему здесь вожделение Кришна называют греховный, всепожирающий враг этого мира? Потому что когда оно вошло, все, помните, ты читал на день явления Нарисимхадева этот стих из седьмой песни Бхагава, там, где говорится, что когда вожделение поражает сознание живого существа, то его чувства, ум и разум больше не способны правильно функционировать. Все его хорошие качества, вся его религиозность, вся его честность, это все на смарку идет, все. То есть получается фактически, что этот вирус вожделения, он все как бы такие, ну, хорошие рабочие программы наши, он все уничтожает. Потому что теперь он ставит их на службу только себе. То есть это реальная схема, которая действует до сих пор. Как только это вожделение вошло, вся жизнь человека, она на корню испорчена. Потому что теперь он направляет всю свою энергию вообще в другую сторону. Не к Богу, а наоборот от Бога. Вот поэтому Кришна говорит, что это враг, это говорит, шатру, враг, греховный всепожирающий враг этого мира, вот, который заставляет людей двигаться в прямо противоположном направлении. Мы принадлежим Кришне, поэтому нам Кришне. То есть просто из самбанхи, из понимания того, что мы принадлежим Кришне, вытекает процесс. Раз мы принадлежим Кришне, значит нам нужно двигаться к Кришне, абхидея, процесс. Но вожделение поражает и разум, и ум. И поэтому человек говорит, нет, я не являюсь частью Бога, нет, не хочу, я сам по себе, я сам, моя жизнь, я сам хочу стать Богом или нет никакого Бога. Вот это и есть как бы признаки того, что ум и разум поражены вожделением. То есть у человека нет этой самбанхи, этого знания, понимания своего положения. Поэтому он не хочет практиковать процесс. Раз он не хочет практиковать процесс, значит не видать ему прайоджи, значит он останется здесь. И по этой причине Кришна говорит, что вожделение есть греховный, всепожирающий враг этого мира. То есть оно не выпускает живое существо на свободу, не позволяет ему. Вот. И спасение может прийти только сверху, только вот эта вот милость Верховного Господа. И, конечно, по-разному можно контролировать свои чувства. Принцип один, чисто преданное служение, прямые процессы наиболее сильны. Хотя иногда есть некоторые, так сказать, интересные наставления. Я недавно слушал, как это самое, там, Гаура Кишор, Дас Бабаджи, однажды к нему пришел один преданный, который недавно женился, грихастха. Он не был его учеником, он недавно женился, и он сказал: «Бабаджи Махарадж, что вы можете мне посоветовать? Я вступил, значит, в новый уклад жизни». И тут ему дал вообще совершенно невообразимое наставление, которое, кажется, внешне совершенно противоречит всем ведическим наставлениям. Он говорит: «Ты женился? Ну хорошо, ну теперь что, значит, у тебя есть шалограмм, камень, которому ты предлагаешь пищу, божество такое. Вот теперь весь просад, который ты получаешь от шалограмма, предлагай своей жене, в первую очередь своей жене. Вот, и то, что она съест, вот, остатки будешь есть ты. Вот это мое тебе наставление». И этот ученик, он опешил вообще полностью. Ну, то есть это совершенно, кажется, прямо противоположное тому, что сказано в Ведах. Ничего себе, там, где почти постоянно женщина, знай свое место. И тут вдруг такое наставление, прямо противоположное. Он говорит: «А почему вы мне такое даете наставление, кажется странное?» Он говорит: «Ну, вполне естественно, что для женатого человека, для мужчины, естественно, считать жену своей собственностью». Вот. И это просто продолжение развития этой идеи вожделения. А теперь, если ты будешь ей сначала предлагать просад, а сам смиренно съедать остатки, то ты благодаря этому будешь хорошо помнить, что она не твоя собственность, а она собственность Кришны. Она собственность Кришны. Вот. Просад есть просад, сам понимаешь, он не портится даже от рта собаки и чандала, сказано в священных писаниях. Тем более твоя жена, что ты так волнуешься. Вот. Благодаря этому ты будешь помнить, что она собственность Кришны. И это было очень сильное наставление, на самом деле. Не каждый, так сказать, особенно такие мужчины такого домостроевского типа, которым очень нравится ведическая концепция, что женщину нужно к ногтю поставить. Вот. Они такое, наверное, с трудом воспримут. Но в таком случае ум и разум будет продолжаться, будет по-прежнему подвержен вожделению. И там, помню, Бхакти Вишам Хамадхава рассказывал такую ситуацию, что где-то году, в каком-то там 85-м или 86-м, что-то произошло, какой-то его духовный брат, саньяси, значит, оставил свою саньясу. Ну, это был такой скандал, это все было в Индии. А он как раз там, этот Бхакти Вишам Хамадхава, да, Махамантра пробудил. Он где-то был в Южной Индии в это время на каком-то фестивале. В общем, какие-то там, ну, тоже Шри Вайшнавы, по-моему, что-то такое там у них. Какой-то фестиваль был где-то в Тирупати, или, в общем, в какой-то той степи. Вот. И как раз это известие пришло, и он был в таком шоке. Он обратился к этим садху и говорит: «Как, этот человек старше меня, опытный вообще, там, мой GBC, саньяси. Вот он пал жертвой вожделения, и он старше меня, я считал его всегда таким продвинутым». Он говорит: «А вообще, какая же у меня-то надежда? Это что, значит, как бы такая судьба, которая ожидает каждого с течением времени? Я, говорит, всего там 10 или сколько-то там лет повторяю мантру». Ну, в общем, не так, ну, нет, где-то 16 или сколько там лет, вот, или 15, где-то в середине 80-х это дело было. И они так посмотрели на него и говорят: «Почему? Почему ты должен? Почему ты считаешь, что ты должен пасть? Просто что кто-то там пал, почему ты считаешь, что ты должен пасть?» Он говорит: «А как же, говорит, всемилостивый Господь Чайтанья? А как же, говорит, Нама Прабху, то есть святое имя, Господь в облике святого имени? Как же так, говорит, неужели они не помогут? Неужели они не помогут? Если ты считаешь, что святое имя и Господь Чайтанья — это просто там, ну, какая-то далекая вера, что святое имя — это просто какие-то там буквы алфавита, еще что-то, тогда да». Говорит: «Но если ты воспринимаешь святое имя как личность Кришны, если ты воспринимаешь Господа Чайтанью как главную личность в Кали-Югу, которая спасает всех остальных, если ты попросишь у них о помощи, реально попросишь, неужели они не помогут?» И он говорит, они говорили с такой уверенностью, с такой решимостью,
И даже, говорит, с таким, как-то, ну, сказать, негодованием, что я понял, они это реально воспринимают, что Святое Имя – это личность, Господь Читания, это личность, все, то есть реальная помощь придет. И он говорит, и тогда я, говорит, понял, что падение происходит с человеком не потому, что он так уж сопротивляется этому и не может, говорит, просто потому, что он этого хочет. Он просто хочет этого. И потом он может оправдать это чем угодно, какой-то там сильной кармой своей, чем-то еще, неблагоприятными обстоятельствами. Он говорит, ну реально… Как это, говорит, Господь может не помочь? Ну как это он не поможет? Ну как он не поможет? Он не может не помочь, говорит. Если ты хочешь, чтобы он тебя защитил, он защитит. И говорит, если человек падает, это обозначает, что он просто хочет упасть. И он говорит, на меня это так сильно подействовало, их слова. То есть я понял уровень их реализации, что они говорили с позиции людей, которые понимают, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Он говорит, а как же Намапрабху? Неужели он не защитит? Да, если на уровне Намапарадхи повторять, то это обозначает, что мы не понимаем, кто так, что такое Святое Имя. В таком состоянии, может, и не защитит. Но они повторяют на другом уровне это все. Вот. Но они к этому уровню пришли, опять же, через практику, через веру. Одним словом, мы выясняем, что ресурс по контролю всех этих вещей, он в духовной сфере лежит. То есть с материальной точки зрения с вожделением бесполезно бороться, оно просто в бараний рог скрутит живое существо, потому что нечем бороться, и ум и разум порождены вожделением, бесполезное занятие. Он говорит, но Верховный Господь защищает. И если живое существо ищет защиту у Верховного Господа по-настоящему, то, как пишут страховые компании, помощь придет. Помощь придет. Вот. И, то есть Кришна, в Кришне, в процессе в самом находится наша страховка. Вот. И Брахман, конечно, устыдился всего этого. Он оставил тело. Поскольку тело его ментально, то он оставил это настроение. Оставил это настроение. И этим нам пример. Мы не можем оставить тело, в смысле умереть от каждого какого-то ощущения вожделения. Вот. Но оставить тело, в том смысле оставить эту мыслеформу, оставить это настроение, ментальное состояние, тогда это правильно. И искать защиту у Кришны всегда. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, хотя и адаптирует шастры для нынешнего века, он же их не подменяет полностью, правильно? Он поэтому говорит, ачарья тот, кто способен адаптировать шастры. Но иногда он, не иногда, он постоянно говорит нам прямо по шастрам. И в шастрах есть разные наставления. В частности, для разных ашрамов разная дхарма. Для разных ашрамов разные дхармы. И одному сказано одно, другому сказано другое. Вот. И с позиции чисто такой вот ведической дхармы, вот это такое радикальное жесткое утверждение, оно, конечно, верно для саньяси. В принципе, так оно есть, потому что саньяси, он не может пойти назад, не может. Хотя Шрила Прабхупада в своей практике позволял даже саньяси опять жениться, и он говорит, только занимайся миссией. Потому что, ну, как бы ведическая культура, она такая, в Кали-югу не очень хорошо уживается. Знаете? Вот, люди, ну, всякие разные вещи делают, что тут обсуждать. Вот, то есть с трудом она приживается, людям трудно. Если, например, в ведические времена вот этот вот врата, обет, это что-то такое было, что, ну, если человек пообещал, значит, ему просто верят, потому что, ну, верит, он пообещал, все, значит, его слово, оно как бы является уже гарантией. А сейчас, что человек пообещал, уже через минуту сам забудет, понимаете? Вот, поэтому, как бы, все это сложнее. И поэтому здесь Шрила Прабхупада, как бы, так сказать, несколько раз менял тактику. То всем давал саньясу, то чуть ли там не всех вдохновлял жениться, потому что он пробовал, смотрел, что будет, так сказать, как этим людям удобнее. Вот, и в конце концов он просто понял, что все, весь мир испорчен. Кали-юга, весь мир испорчен этим вожделением, но слишком глубоко. Вот, и поэтому, в конце концов, он просто сказал, делайте то, что можете делать, и все. Вот, но иногда для того, чтобы показать, как бы, реальное реальные наставления шастру, он давал такие наставления. И они могут быть вполне применимы, допустим, действительно для человека отреченного уклада жизни. Хотя, опять же, не для всех. Опять же, не для всех. То есть это просто показывает нам диапазон действий от и до. Я имел в виду то, что я сказал. Разве эта фраза как-то может двояко прочитана быть?
Я имел в виду, пропустил какой-то момент, что под этим
словом... А пропустил момент, это обозначает, что Кришна говорит, контролируй чувства. Контролируй чувства, это обозначает, не соединяя их с теми объектами, которые вызывают вожделение. Если, предположим, это произошло, и какой-то объект вошел, то есть мы там засмотрелись на что-то или что-то такое там увидели, вот, почувствовали, вот, то оно уже вошло. И теперь с ним бороться уже очень сложно, практически невозможно. Вот, как правило, человек проходит через какое-то падение или мини-падение, как угодно, вот, и делает какой-то определенный вывод из этого уже. То есть болезненнее все это решается. Но и большинство людей, в общем-то, они проходят через такой опыт. Ну, тоже там Беломангал Тхакур, ну что это? Вот фактически так, болезненный опыт. Те же самые глаза, это что, не болезненный опыт, глаза выколоть. Я думаю, что это очень больно, наверное. Вот. То есть суть в том, что люди исповедуют философию лучше согрешить и потом извиниться, чем использовать те же самые усилия, чтобы не допускать до греха. Вот, то есть это однозначно. В большинстве случаев почти так. Вот извиниться даже не, ничего, я просто покаюсь и все нормально. Вот, а потратить те же самые силы, чтобы не допускать до этого, всегда сложнее. Но это удел, так сказать, более высокой культуры. И вот к этим вещам необходимо стремиться. Вот. А пропустить вожделение, это обозначает, что, ну как там говорят... Открыл рот, и ворона залетела. Что-нибудь такое. То есть люди же привыкли, они смотрят на мир в ожидании. Люди смотрят на мир в ожидании чувства наслаждения. И есть другие, которые эти ожидания оправдывают. Они создают эти образы. Говорят, давай, потребляй. Вот. И поскольку мы смотрим на этот мир в ожидании, если мы перестанем смотреть на материальный мир в ожидании чуда, вот, это, наверное, самая правильная концепция. Но для этого... разум должен хотя бы в какой-то меньшей степени быть поражен вожделением. Для этого нужно на свой разум посадить разум трансцендентный, для этого нужно постоянно слушать и читать, то есть принимать разум, гуру, садху, шастр. Этот разум поможет нам контролировать. А до тех пор, пока мы, как эти самые зеваки, ходим по этому миру в ожидании чувства наслаждения, вот все эти вирусы вожделения не будут залетать внутрь, и они будут просто полностью сбивать все программы, и наша жизнь просто пойдет под откос, потому что все функции ума и разума, они все будет подчинено одному этому вожделению. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Хари Кришна.